Повтор на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 мая. В студии Юрий Буткин. В ближайшие 25 минут мы будем говорить о новостях. Вот главные темы. В России появилась стратегия экономической безопасности. Аналитики Центробанка предупредили о рисках занижения курса рубля. И Владимир Путин назвал ущерб от всемирной кибератаки для Российской Федерации незначительным.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, президент Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. В силу вступает указ уже сегодня, 15 мая. Согласно документу, правительство теперь в течение 3 месяцев должно разработать меры организационного и правового характера для реализации этой стратегии. Также правительство должно осуществлять контроль за ее реализацией. Стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств, также принятие мер для деофшоризации экономики. Председатель Московской международной высшей школы бизнеса Мирбис Джамарт Алиев с нами на связи. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Добрый день.
А зачем нужна эта стратегия? Была ли подобная стратегия прежде и существуют ли такие стратегии в других странах?
Ну, была. 21 год назад, в апреле 96 года у нас появилась первая такая стратегия. Уж как бы 20 лет с лишним прошло, очень своевременно, может быть, даже чуть пораньше надо было бы ее обновить.
Но можно ли говорить о том, что та предыдущая стратегия сработала, и теперь в развитии делают вот эту стратегию до 2030 года?
В зависимости от точки зрения. Я считаю, что при позитивном взгляде, да, можно такое говорить. Она была создана в тогдашних условиях, сейчас они серьезным образом, отчасти драматически, отчасти структурно изменились. Поэтому говорить о правопреемстве документа, наверное, не приходится, но та была не провалена, вот так я сказал бы.
Что касается нынешней стратегии, где прежде всего говорят о механизме ответных мер в случае санкций иностранных государств, о том, что нужно принимать меры для деофшоризации экономики, говорят о том, что у нас есть необходимость оптимизировать потоки трудовой миграции, все это новости для подобной стратегии в России?
Вы знаете, вы перечислили такие, может быть, наиболее социально заметные компоненты стратегии, но их намного больше, там одних только вызовов и угроз, которые сформулированы в самом документе, 25. И 8 направлений экономического развития, 74 задачи сформулированы. Это серьезный, хороший, очень емкий документ. Он значительно превосходит как по объему, так и по наполнению подобный документ 20-летней давности. И, в общем, я бы сказал, что он не только на те вопросы, о которых вы сказали, отвечает, он гораздо шире. Очень хороший документ.
Но, с другой стороны, ведь о том, что нужно, к примеру, говорить о том, что нужна неэкспортно-сырьевая модель экономического развития, что нужно менять или оптимизировать потоки трудовой миграции. Все это говорили и прежде, но пока, получается, добиться каких-то серьезных успехов не получилось. Или это неправильная оценка того, что сейчас происходит в экономике?
Ну, отчасти она верна, оценка. Смотрите, во-первых, говорили и говорят, но это единый документ, в котором сведены и эти, и множество других задач. То есть это достаточно такой целостный, комплексный взгляд на проблему. А кроме того, здесь предлагаются варианты их реализации, потому что стратегия доведена до уровня задачного. Конечно, вы правы, Fortune тоже, примерно, лет 20 назад опубликовал статью, в которой сказал, что 90% успешно сформулированных стратегий проваливаются из-за того, что их не получается удачно операционализировать, то есть опустить на уровень исполнительных документов. Вот в субботнем указе Владимира Владимировича сказано, что правительство должно в течение 3 месяца разработать меры по ее реализации. Вот тут у меня, конечно, большие сомнения, потому что стратегия очень емкая, и что-то мне подсказывает, что в 3 месяца, да еще летних, ну, я был бы очень рад и доволен, если бы мы действительно увидели эти меры по реализации. Но, вообще, тем не менее, если реализовать то, что там написано, то это прям серьезный документ. Мало кто из наших партнеров, в том числе из стран золотого миллиарда, может, как говорится, похвастаться настолько на емким и выверенным документом.
Я как раз хотел вас спросить про эти 3 месяца, но вы частично уже ответили. С вашей точки зрения, чего можно ждать? Вот, пусть даже не в течение 3 месяца, пусть с каким-то опозданием, но что это за конкретные меры могут быть?
Ну, вы знаете, стратегия не отвечает, ну и не должна, на самом деле, отвечать на вопрос о том, как непосредственно будут исполняться эти задачи. О ролях, полномочиях. То есть вот этого я бы от правительства, конечно, ждал. То есть анонса о том, какие институты развития, если они будут, или какие министерства и ведомства, если будет принято решение закрепить те или иные задачи за ними. То есть первый шаг на пути операционализации любой стратегии – это определение, как говорится, лиц, вовлеченных в том или ином статусе. Организаторов, координаторов, ответственных лиц. Вот этого я бы ждал точно. А может быть, даже и в течение 3 месяцев. Это небольшая задача.
Но когда мы говорим тогда не об определении лиц или участников работ, а о том, что конкретно будет меняться, вот когда это должно происходить, если стратегия реально начинает работать?
Ну, в самой стратегии определено, что это происходит до конца 2019 года. Я считаю, что это вполне реально. Понимаете, стратегия сформулирована, правда, неплохо. То есть там, например, есть там, вот, ну, не знаю, как, какой пример. Ну, вот, например, одна из задач – это поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса. То есть мы традиционно уже давно и много говорим о поддержке малого и среднего. Здесь есть уточнение, что стратегической поддержкой будут обладать предприятия высокотехнологичного малого и среднего бизнеса. Хорошая история. 40 показателей состояния экономической безопасности. И один из них, например, на основании которых ежегодно должна мониториться российская экономика. И один из них, например, децельный показатель. Ну, слушайте, это очень серьезный ценностный подход. Это из области социальной справедливости. Это то, чего действительно нужно нашей экономике. Поэтому она правда хорошая. И дело, как говорится, за малым. Теперь давайте ее реализовывать.
Спасибо. Джамар Талиев, председатель Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбиз», был с нами на прямой связи. В России появилась стратегия экономической безопасности. Утверждена она на период до 2030 года.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Департамент исследований и прогнозирования в Центробанке сегодня представил исследование, в котором говорится о рисках занижения курса рубля. Подобную политику аналитики назвали ценовым демпингом, который приводит к снижению зарплат и стандартов потребления. Для России в политике слабого рубля, даже без учета сложности ее реализации, больше минусов, чем плюсов, подчеркивает департамент. Конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты – это ценовой демпинг, который не стимулирует рост качества и эффективности производства, а также благосостояние населения. Опираться на эту политику в средней и долгосрочной перспективе означает участвовать в гонке на понижение заработных плат с бедными странами с избытком дешевой рабочей силы, а это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, а также низких стандартов потребления. Политика слабого валютного курса тормозит рост производительности труда, происходит дотация отраслей с низкой производительностью труда за счет остальной экономики, чуть-чуть говорится в документе. Консервирует структуру производства и не позволяет ресурсам перемещаться в более производительные, трудоемкие или капиталоемкие отрасли. Еще, пишут в документе, есть риск, что при занижении курса рост производства будет неустойчивым и не будет сопровождаться увеличением благосостояния. Обеспечение устойчивого роста благосостояния требует встраивания в глобальные производственные цепочки все на все более высоком уровне. Неоднократные разговоры по поводу того, так каким же более правильно должен быть курс рубля. Высоким или низким? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Прежде всего, безусловно, люди, которые так или иначе сталкиваются с реальным производством, люди, которые сталкиваются с потреблением, это любой гражданин Российской Федерации, ждем ваших звонков. Итак, аналитики Центробанка предупреждают о рисках занижения курса рубля. А что с вашей точки зрения правильно? Сильный рубль или слабый рубль? Вот как вы на это смотрите? 7373948, телефон прямого эфира. Аналитики называют подобную политику ценовым демпингом, который приводит к снижению зарплат и стандартов потребления. Впрочем, мы же знаем, что сейчас рубль достаточно силен. Ну, во всяком случае, последнее время он, что называется, становится все сильнее и сильнее. То есть получается, что то, что происходит на валютном рынке сегодня, с точки зрения аналитиков Центробанка, если я правильно понимаю то, что они пишут, на самом деле и есть то, что необходимо. Курс должен быть естественным, пишет Джордж, 395-й. Ценовой демпинг. В политике слабого рубля больше минусов, чем плюсов. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Михаил Иванович у нас экономист, он с нами на прямой связи. Давайте, слушаем. Здравствуйте.
Юрий, нельзя сказать однозначно, что лучше, или первое, или второе. Должен соблюдаться баланс. Но в нашей экономике и с нашими так называемыми бизнесменами в кавычках это очень тяжело. Все хотят получить не хорошую прибыль, подчеркиваю, а сверхприбыль. И от этой сверхприбыли не хотят отказываться. Есть два блока в том же самом правительстве. Это экспортеры и импортеры. Вот какой из них получит, так сказать, больше преференций, то и будет.
Но с вашей точки зрения, вот тот, который сейчас, он равновесный?
Это я не могу сказать. Нужна у меня, чтобы под рукой была очень большая аналитика, которой у нас нет. А просто слова на ветер бросать я не буду.
Хорошо, но все-таки по вашим ощущениям, когда аналитики предупреждают о рисках занижения курса рубля, они исходят из того, что он сейчас заниженный?
Юрий, это предупреждают не аналитики. Это предупреждает или правое, или левое крыло, или экспортеры, или импортеры. Одни борются с другими.
Понятно, спасибо. Юрий пишет, это просто для бизнеса, работающего на внутренний рынок, слабый рубль – это смерть. Слабый рубль выгоден только сырьевикам, которые гонят сырье за границу. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Ну, естественно, что у нас экономика, она не суверенна, понимаете, поэтому у нас просто выкачивают ресурсы.
Нет. Сейчас еще раз, я напомню вам вопрос.
Да.
Сейчас-то курс рубля заниженный?
Вы знаете, это вообще никакой, это грабеж просто, понимаете, мультизианская политика, просто уничтожение экономики, серьезно.
Сейчас, даже сейчас заниженный, я понял вас, 7373948, телефон прямого эфира, даже нынешний курс заниженный, это Олег, насколько я понимаю, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Все возможности с нами связываться, сейчас... Да. Слабый рубль всегда это плохо. У нас ради населения работает. Не понимает 235-й. Кому интересны интересы населения, тоже не понимает 235-й. Но все-таки, еще раз напоминаю, аналитики Центробанка предупреждают о рисках занижения курса рубля. Вот в вашем понимании на сегодняшний день курс заниженный? То есть аналитики Центробанка говорят о том, что сейчас складывается на рынке? Или они вспоминают то, когда курс рубля был намного более слабым, чем сегодня, когда евро, например, доходил до 80 рублей. Вот это хотелось бы понять, что вы думаете по этому поводу. 7373948. Еще занижен. Жорж пишет, Юрий пишет, очень заниженный. И он говорит, что реальный курс это в районе 40 рублей за доллар. Вот бы еще было бы важно, если бы кто-то, кто разбирается в валютном рынке, во всех этих хитросплетениях экономики, дозвонился и объяснил. Вот, к примеру, тот же Юрий бы объяснил, а вот этот реальный курс, как он пишет, в районе 40 рублей за доллар. Вот на чем основаны эти цифры? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Артем, Москва.
Да, Артем.
На самом деле, я считаю, что курс сейчас, наверное, особо устаканился, и мы к нему привыкли. Я работаю на производителя, который пытается выйти на экспорт, да, в другие страны, СНГ, в Европу. И по этому курсу выгодно продавать, и Европа хочет покупать. Ну, по крайней мере, я... со своего уровня это вижу.
Ну, тогда получается, подождите, но подождите, для вас тогда выгоднее, если курс-то будет слабее, тогда Европа еще быстрее будет вас покупать?
Да, но зато продукты в магазине будут в 3 раза дороже. Он устаканился на уровне, на среднем, чтобы и продукты были, и на российском рынке цены были оптимальными, и в Европу было выгодно продавать.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, уже промышленность и внутренний рынок так или иначе к этому курсу адаптировались. Теперь главное, чтобы он оставался примерно таким же.
Да, да, я считаю, что да, так и должно быть. А те, кто хочет его понизить, курс рубля, те просто сырье гонят.
В общем, стабильность это важнее.
Нет, смотря какая стабильность.
Ну вот стабильность на нынешнем уровне получается, по вашей логике.
По курсу рубля, да, стабильность нас меня устраивает, например. Да, если сделают по 70-80 курс доллара, то у нас продукты будут. Яйцо будет стоить 150. Это не выгодно.
Ну, Ваня, а если сделают, как это вы выражаетесь, если сделают 40, то будет, продукты будут дешевле?
Продукты дешевле, но на экспорт продавать мы не сможем. А за счет экспорта страна может жить, на самом деле. Мы оттуда деньги будем забирать, а не просто платить всем за... Понимаете?
Понятно, обычно спасибо. И Виктор 448 пишет, что он не понимает, чем выгоден низкий курс, потому что у нас это мнение Виктора А. Производства вообще нет, и все мы закупаем за границей. Юрий 771 утверждает, что он к этому курсу не привык, и пишет, что ему, например, зарплату за эти три года так и не повысили.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Россия не понесла существенного ущерба в результате произошедшей в мире массированной кибератаки. Об этом сегодня говорил на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай президент России Владимир Путин. Прямая цитата: «Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений, ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, и это вызывает озабоченность». Напомню, что речь идет о масштабной кибератаке с использованием так называемого вируса-вымогателя, которая с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Ну и Путин, конечно, отверг связь России с этой самой всемирной кибератакой. Наталья Касперская, генеральный директор InfoWatch, она с нами на прямой связи. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, Путин прав, когда говорит, ну вот ни существенного ущерба не было?
Это сложно сказать, какой ущерб нанесен, потому что нету каких-то четких критериев. По тому, что слышно о министерствах и ведомствах, кажется, что ущерб, вроде бы они с ущербом справились, вроде бы им удалось подавить, значит, эту атаку, но вообще довольно много учреждений было затронуто. Надо сказать, что эпидемии такого рода уже давно не встречались. Мы как-то последние несколько лет не слышали о подобных эпидемиях, и поэтому она стала в этом смысле очень такой яркой. Кроме того, очень сильно подхватили эту тему все СМИ, и из-за этого кажется, что это очень большая такая мощная вирусная эпидемия. Хотя всего было поражено порядка 200 тысяч компьютеров по миру.
Но все-таки
вот... Вообще говоря, ну даже там, если мы вспомним эпидемию какого-нибудь вируса I love you, который заразил сразу несколько миллионов компьютеров еще 10 лет назад, то это, в общем, относительно мало.
Все-таки хочется понять, а что такое ущерб? Потому что вот благодаря активности средств массовой информации, возможно, активности социальных сетей, где человек сталкивается с проблемой, тут же ее выкладывает, и все тут же узнают, что она есть. А мы ведь сталкивались с тем, что появлялись сообщения о том, что где-то не работают базы, к примеру, ГИБДД, что-то такое описали. Где-то мы сталкивались с сообщением о том, что магазины на какое-то время прекращали принимать карточки к оплате и принимали только наличные. Это не ущерб.
Нет, это безусловный ущерб. Это безусловный ущерб. Но вопрос, что мы оцениваем под большим ущербом и небольшим ущербом. Я привела вам пример, когда эпидемия была гораздо шире и поразила гораздо большее количество компьютеров. В данном случае, ну, это относительно небольшая эпидемия. Понимаете, относительно, если мы будем считать в числе компьютеров.
Ну, тогда вот и вопрос, нет. А как считают ущерб от подобного рода хакерских атак? В количестве компов?
Вы знаете, методики подсчета ущерба такой единой не существует, к сожалению. Поэтому каждый раз приходится изобретать эту методику. Есть некие прямые убытки. Например, остановка платежей. Вот предприятие некоторое время не принимает платежи. Оно бы за это время могло принять там X платежей. Если они эти деньги не получают, вот, пожалуйста, этот X является их прямым ущербом. А в случае, скажем, МВД, я, честно говоря, не знаю, как считать у них ущерб. Потому что у них, наверное, какие-то другие. Наверное, по количеству простоя рабочего времени, если оно имело место быть. Или по непроведенным каким-то операциям. Но здесь трудно сказать. То есть единой методики нету, и каждый раз нужно считать по-разному.
Когда Путин сегодня цитирует руководство Microsoft, что первичным источником вируса можно считать спецслужбы Соединенных Штатов Америки. А если это правда, а зачем это спецслужбам?
Вы знаете, там не совсем так, что действительно спецслужбы, утечка произошла из спецслужб. Этот вирус был выложен в исходных кодах на Wikileaks несколько месяцев назад. И кто-то из вирусописателей его скачал, дополнил, потому что вирус, естественно, был обрезан, так что его нельзя было просто так запустить. То есть надо было его дорабатывать. Злоумышленники его доработали и, собственно, запустили так, что он заразил многие сотни тысяч компьютеров. Но изначально спецслужбы разрабатывают, ну, вообще говоря, спецслужбы Соединенных Штатов известны тем, что они занимаются. У них есть киберподразделение боевых войск, которые занимаются созданием боевых вирусов. То, что этот вирус попал, стал известным, его исходный код, это просто утечка информации произошла.
Ну и последнее.
Поэтому мы об этом знаем.
Да, наш слушатель 342 сейчас пишет, что, мол, кибератака была направлена на незащищенные операционные системы. Ну, там Windows XP и ниже. Он пишет, у меня Windows 8 ничего не заразилось. В некотором смысле это может быть рекламой, дополнительной рекламой средств защиты в интернете. Можно это так рассматривать?
Я не думаю. Вы знаете, в данном случае, смотрите, это была такая уязвимость, которая сквозным образом проходила через все операционные системы Windows. То есть, видимо, это очень старая уязвимость, которая там с каких-нибудь древних версий тянется. Microsoft не закрывал. Они ее заметили только недавно и закрыли. Но закрыли они только верхние операционные системы, последние, те, которые они поддерживают. А те, которые не поддерживают, они закрывать, естественно, не стали, потому что они их уже не поддерживают. Так получилось, что операционные системы более ранние оказались не защищены. Но вообще такая, знаете, уязвимость, которая существует годами и не закрывается, тем более в операционной системе, и тем более такого масштаба, это вообще довольно редкое явление. Таких уязвимостей не так уж много.
Но, с другой стороны, сегодня уже появились сообщения, что якобы эти хакеры еще что-то там подработали, и можно ждать следующей волны этой масштабной кибератаки. Стоит в это верить?
Вы знаете, меня все время, я с осторожностью всегда отношусь к заявлениям, что сейчас будет очередная атака. А кто может говорить о делать такие заявления? Либо люди, которые готовят эту атаку, они точно знают. Либо люди, которые имеют информацию об этой атаке. То есть они как-то связаны с атакующими. Понимаете, во всех случаях это пахнет не очень хорошо. Потому что, ну вот, вы спросите какого-то эксперта по информационной безопасности, что вы думаете о будущих атаках? Он ничего вам не сможет сказать. Потому что будущие атаки невозможно прогнозировать. Именно поэтому они и являются атаками. Если бы их можно было прогнозировать, мы бы знали, да, и закрывали бы все дырки. Но это же не так.
Понятно.
Поэтому такие заявления, ну, мне кажется, что это просто манипуляция.
Спасибо. Наталья Касперская, генеральный директор InfoWatch, была с нами на прямой связи. А вы бы дали новость, пишет 79-й, что все ГИБДД второй день не работают, машину на учет поставить невозможно, а то все молчат, а люди едут и не знают об этом. Давайте мы проверим сначала, вот насколько это действительно так, а потом уже будем давать на этот счет новость. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать в Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Итак, масштабная кибератака с использованием вируса-вымогателя затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах. Владимир Путин сегодня говорит, что ущерб от этой всемирной кибератаки для России скорее можно считать незначительным. А Наталья Касперская, по сути, тоже примерно об этом говорит. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые могут более точно отфиксировать. Наталья Касперская, помните, ведь говорила о том, что у нас довольно сложно понять, как подсчитать ущерб от подобного рода кибератак. Может быть, вы знаете, как это сделать? 7373948. Телефон прямого эфира. Юрий пишет, ну раз у нас пострадало больше всего компьютеров, значит, мы даже Windows отстаем, то есть мы не обновляемся, не ставим десятку, и, следовательно, мы попадаем под это дело. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал или Telegram. У нас есть срочные сообщения, которые только что появились на лентах новостей. Вот среди прочего, тут неожиданное сообщение, хотя, впрочем, почему оно неожиданное? Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, предложил сегодня Руслану Соколовскому, блогеру, который, как известно, ловил покемонов в храме и получил по приговору суда 3,5 года условно. Так вот, сегодня они встретились, Ройзман и Соколовский, и Соколовский после встречи с Ройзманом решил заниматься волонтерской работой и снимать видеоролики о буднях хосписа. это сообщение появилось на ленте мэрии Екатеринбурга, и только что его приводит агентство РИА Новости. Возвращаемся к истории с кибератаками. Правда, у нас совсем мало времени. Еще раз напомню главное. Владимир Путин сегодня по итогам визита в Китай на пресс-конференции говорил и о кибератаках. Он сказал, что связи России со всемирной кибератакой нет, и что Россия, в принципе, не понесла существенного ущерба в результате произошедшей в мире массированной кибератаки. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 мая, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. В Москве началось голосование по программе реновации жилья. Генеральная прокуратура сочла лечение гомеопатии законным. Мы в Москве выявили около 100 отелей, у которых так называемая звездность завышена.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Москве началось голосование по программе реновации жилья. Голосование стартовало даже накануне, на несколько часов ранее намеченного срока. Предполагалось, что прием голосов начнется с понедельника, но в электронной системе «Активный гражданин» голосование было активировано уже вчера. Можно голосовать не только там, на сайте mos.ru «Активного гражданина», а также в любом центре госуслуг «Мои документы», независимо от места жительства. Но обратите внимание, чтобы голосовать в «Активном гражданине», нужно указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию, номер паспорта, СНИЛС и номер финансово-лицевого счета из единого платежного документа. Если вы пойдете в центр госуслуг, вам понадобится паспорт и еще свидетельство о праве собственности. Теперь последний год их не дают, поэтому вам потребуется взять выписку из ЕГРН. Нанимателям жилья нужно брать для голосования договор соцнайма, предъявить паспорт и договор этого найма, собственно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И Владимир Демитко, муниципальный депутат района Митина, с нами на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
По вашим ощущениям, люди пойдут голосовать куда? В электронную систему или все-таки скорее в центры госуслуг?
Ну, вы знаете, по моим ощущениям, конечно, хочу сказать за район Митина, все-таки у нас дома, которые подвергнутся, скорее всего, реновации. Они такие довольно старые, и жители обращались довольно давно по вопросу их переселения. И там, конечно, такое поколение старшее. Не знаю, смогут ли они разобраться с активным гражданином, или им надо будет помогать. Скорее всего, госуслуги тоже популярны для голосования.
Тогда следующий вопрос. Насколько, в принципе, популярным будет это голосование? Потому что ведь сейчас много шума, что называется, вокруг заявлений мэрии о том, что те, кто не придут, они как бы голосуют «за».
Ну, вообще, если сказать так кратко, то процесс такой очень масштабный, серьезный, и много, конечно, возникает от всяких ситуаций, моментов. Я думаю, что все-таки устаканится весь этот процесс голосования, и он будет идти именно так, как хотят жители, чтобы мнение каждого было учтено. Мы со своей стороны, конечно, тоже там будем как-то помогать людям разбираться, потому что у нас, как я сказал, вот поселок Новобратцево, все 5 лет, что я депутат, жители ходят и на собрания приходили к нам, и писали обращения, и мы запросы писали о том, чтобы их расселили, эти старые дома, там буквально бараки. И я смотрел сейчас в списке, вот эти дома как раз попали в реновацию. У нас район молодой, дома-то все более-менее современные, а вот старые дома туда вошли.
Но есть ли люди, которые недовольны этой программой? Все-таки в Москве был довольно серьезный митинг вчера. И у вас тоже есть?
Ну, я говорю за наш район. У нас таких проблем нет. У нас в основном новостройки. Дома, которые плохие, они в эти списки вошли. Конечно, надо будет снова там встречаться с жителями, сейчас обсуждать, разговаривать. Но у нас митинг, как бы, опять-таки, есть люди, которым может нравиться, может не нравиться.
Но тогда подождите, говорить. Я понял, Владимир Александрович, что тогда по вашей логике получается, что в вашем районе тогда людям нет смысла ходить голосовать вообще. Потому что если они не придут, все равно за, они как раз и хотят этого.
Ну, вы знаете, мое мнение, чтобы все были голоса учтены и за, и против, потому что все-таки, если человек не пришел, мы же не знаем, за он или нет. Лучше, конечно, пусть он придет и скажет «за», или придет и скажет «против», чтобы было все-таки это ну, честнее, что ли, наверное, чтобы все мнение было учтено.
Посмотрим, спасибо. Владимир Демитко, муниципальный депутат района Митина, был с нами на прямой связи. Кстати, уже появились сообщения о том, что активный гражданин даже упал из-за голосования. Портал обрушился после начала голосования о реновации. Правда, позднее сайт снова начал работать в штатном режиме, о том, что вчера портал уже успел упасть. Департамент информационных технологий Москвы рассказал в Твиттере. 7373948, телефон прямого эфира. Реновация на марше. Началось голосование по программе реновации. С сегодняшнего дня оно работает в полном объеме. Кто для себя сделал уже выбор, вы будете голосовать через интернет или, что называется, по старинке пойдете в Центр госуслуг. Хотя Центр госуслуг — это что-то новое. 7373948. Итак, реальное голосование или интернет-голосование? Что выбираете вы? Здравствуйте.
Добрый день. А вот я не могу выбрать. Нас включили в программу реновации, но включали уже и в 2012 году. И обманули. 52
нет, нет,
года
подождите,
не
а что
было
что такое?
Ремонта.
Подождите, а что
подождите,
такое?
Подождите, я расскажу.
Подождите,
расскажу.
А что такое вы не можете выбрать?
А потому что, если я выберу «за», то мне предлагают поменять, значит, подержанные часы на синтетические трусы.
Почему?
И то неизвестно когда. А если я выберу «против», то у меня не будут делать капитального ремонта, что не делали уже 52 года.
А где вы прочли, что если вы «против», то не будет капитального ремонта?
А потому что для этого все и делается. Потому
нет.
Что хотят
это ваше предположение.
Использовать.
Я понял, это ваше предположение. Да? 7373948. Человек не то чтобы не выбрал, он не понимает, правда, как голосовать. А мы сейчас обсуждаем уже, каким способом голосовать. Как голосовать, у вас еще месяц целый, чтобы решить, да или нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Итак, каким способом?
Способ? Необходимо, конечно, кропотливую работу было провести. Каждым человеком провести беседу, чтобы он лично поставил подпись. А вот так огульно, кто придет.
Нет, вы-то
придет,
как будете голосовать?
Ну, у нас дом не попал под...
Да, тогда под... другая история. Нам нужны люди, которые уже понимают, что они в списке и принимают для себя решение. Я буду голосовать через интернет или принимаю для себя решение, я буду голосовать, пойду лично в Центр госуслуг. Вот как раз ответы на вопросы, зачем вы пойдете или почему вы решили голосовать в интернете. Вот что интересно было бы услышать. 7373-94, а 405-й говорит, а что даст голосование? Ну вот голосование должно, по идее, дать ответ на вопрос, есть ли две трети тех, кто хочет, чтобы дом снесли и построили новый, то есть дали новую квартиру. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я буду голосовать через активный гражданин.
А почему? Почему не лично? Говорят же, там многие что... не доверяют этому порталу.
Ну, во-первых, удобно. Во-вторых, бабушка еще проживает в квартире, а она как бы не ходит уже. И тоже, как бы, отец тоже не ходит. Поэтому как бы удобно будет.
Но голосовать вот как раз вы, ваш отец, ваша бабушка, вы будете солидарно и будете голосовать за снос? Или солидарно против, или каждый по-своему?
Однозначно за снос.
Почему?
Однозначно. Ну, потому что типки этажки, в них уже жить просто невозможно.
Но вы же не знаете, где вам дадут в итоге квартиру, а вдруг она будет не так удобно расположена?
Абсолютно важно. Абсолютно. Просто надоело выносить мусор каждый раз на улицу.
Понятно, спасибо. 7373948. Вот видите, как говорят, что кто-то задумывается над тем, сколько остановок. Вот человек говорит, мусор устал выносить. И достаточно, чтобы говорить «я за реновацию». 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Жорж, правда, не уверен, что от голосования что-то изменится. Не могу цитировать то, что он написал, но вот совершенно точно понимаю, что Жорж не уверен в том, что от голоса каждого что-то может измениться. Еще раз напомню, голосование по реновации жилья сегодня в Москве началось, и продлится оно в течение месяца.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генеральная прокуратура признала, что меморандум о лженаучности гомеопатии, который подготовлен комиссией Российской академии наук, носит всего лишь рекомендательный характер. Таким образом, ведомство ответило на запрос Национального совета по гомеопатии, которое обвинило авторов в нарушениях, допущенных при составлении документа. Я цитирую сегодняшнее сообщение ТАСС. Уточняется, что меморандум не обязателен к исполнению. Еще генпрокуратура отмечает, что гомеопатические методы не противоречат законодательству и, вот это очень важно, могут применяться в практической медицине. С февраля история длится. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией при Президиуме Российской Академии Наук тогда подготовила доклад о лженаучности гомеопатии. Депутат Государственной Думы и первый зампред Комитета по охране здоровья Федот Тумусов к нам присоединяется. Федот Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, так что теперь все-таки гомеопатия, она теперь опять научная? А то мы думали несколько месяцев, что вроде все?
Ну, на самом деле вопрос так не стоит. Значит, когда было объявлено, когда некоторая группа ученых объявила, что это лженаука, это было как бы, ну, мнение некоторых ученых, это первое. Но с юридической точки зрения, гомеопатия, она всегда была в правовом поле. Все гомеопатические средства, они регистрировались по существующему законодательству и правилам. Поэтому она никогда вне закона, скажем так, никогда не была. И сегодня, насколько я понял, прокуратура подтвердила, да, она находится в юридическом законодательном поле.
Тогда следующий вопрос. Ведь очень много того, что обсуждали последние месяцы, связано с рекомендацией изъять из государственных клиник все гомеопатические средства. Вот, с этой точки зрения сегодняшнее вот это признание Генеральной прокуратуры что-то меняет?
Значит, она оставляет статус-кво, та ситуация, которая была. Значит, если кто-то считает, что когда гомеопатические средства используются в государственных учреждениях медицинских, это нарушает законодательство, это одно мнение, да. Другое мнение, прокуратура, она сказала, что она никаких законов не нарушается, поэтому все находится в законодательном поле. Поэтому она не меняет ничего, она просто сохраняет то, что есть.
С вашей точки зрения, вот то, что этот статус-кво такой получается, что называется, неустойчивый, насколько это правильно, и надо ли что-то менять тогда здесь?
На самом деле все устойчиво, потому что с самого начала гомеопатические средства регистрировались в соответствии с действующим законодательством, и никогда этого не нарушалось, поэтому все остается нормально. А любой ученый, на то и наука, да, в любом научном исследовании любой результат – это результат. Если это то ожидаемый результат – это одно, пришел другой отрицательный результат – это другое. Поэтому в науке он любой результат – это результат. А в юриспруденции не так. В юриспруденции, в законодательстве, если это соответствует действующему законодательству, значит, это правильно. Если не соответствует, это неправильно.
Но вот смотрите,
соответствует, значит, правильно.
Да, и последний тогда вопрос. Ведь, собственно, в том самом докладе или меморандуме было сказано, что там антимонопольной службе надо бы защитить граждан от недостоверной рекламы, о наличии лечебных свойств у гомеопатических препаратов. Все, теперь после признания генпрокуратуры ничего можно не делать по этому меморандуму.
Я думаю, что так нельзя утверждать, потому что антимонопольные, значит, у нас службы, они работают очень эффективно, и там, где нарушается антимонопольное законодательство, они четко и жестко принимают меры. Если бы они обратили внимание на нарушение законодательства, они бы приняли меры. Поэтому на сегодня, мне кажется, что таких нарушений нет. И это не говорит о том, что зорко надо следить за соблюдением законодательства. Антимонопольные и другие службы должны обязательно следить за соблюдением законодательства. Если будут нарушения, то да, применять к ним санкции, запрещать и прочие дела.
Спасибо. Федот Тумусов, депутат Государственной Думы Российской Федерации и первый зампред Комитета по охране здоровья. Генеральная прокуратура сочла лечение гомеопатии законным. Такие методы не противоречат законодательству и могут применяться в практической медицине. Практические медики, если сейчас вы с нами, можете выйти на прямую связь. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. И простые пациенты. Насколько распространены в практической медицине не отдельной, а в практической практической медицине, которая называется традиционной медициной, гомеопатические средства, гомеопатические методы на сегодняшний день. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, можете писать в Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». 7373948, только по возможности максимально коротко. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я ученый, имею отношение к биологии, и хочу сказать, что вот эта вся дискуссия говорит о деградации нашего общества, которое не доверяет науке. Оно скоро будет утверждать, что можно на ковре-самолете летать и в ступе. Это бред вся гомеопатия. И врачи это знают.
Но все врачи это знают, а видите, есть разные врачи.
Это не врачи, это еще в средние века говорили, что гомеопатия — это жульничество.
Но вы знаете, что есть...
200 лет назад писали врачи об этом.
Хорошо, хорошо, спасибо. 7373948, Виктора тоже, видимо, не любят гомеопатию, пишет тогда вот тех, кто сейчас говорят, что гомеопатия — это законно, надо бы запомнить и лечить исключительно гомеопатическими средствами. Как бы то ни было, несмотря на все эти высказывания, Генеральная прокуратура сегодня отметила, гомеопатические методы не противоречат законодательству Российской Федерации и могут применяться в практической медицине.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве нашли примерно 100 отелей, у которых звездность завышена. Департамент спорта и туризма Москвы провел так называемый онлайн-мониторинг и отелей, и хостелов. С начала года нашли примерно 100 учреждений, которые в системах онлайн-бронирования завышали свою категорию. Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров в России Вадим Прасов с нами на связи. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, да.
Ну вот они выявили, департамент спорта и туризма выявил эти 100 отелей. Что будет теперь с этими отелями?
Ну, достаточно сложно сказать, на самом деле, что будет с этими отелями, поскольку точно так же сложно сказать, а виноваты ли отели в том, что в некоторых каналах продаж их оценка была завышена. Одно дело, если отель пишет письмо, что, да, то есть там, мы отель, да, то есть вот такого-то уровня, такой-то категории, и мы просим разместить о себе какую-то информацию. Но на самом деле зачастую эта информация размещается без, как бы, да, участия отеля, вот с точки зрения оценки себя самих. Ну вот, и те каналы продаж, которые перешли на публикацию, да, то есть тех или иных звезд отеля, исходя из присвоенной официальной классификации, у тех, да, понятно, то есть любое там несовпадение должно вызывать вопросы у, скажем там, каких-то госорганов.
А вообще вот эта классификация, она всегда официальна? И если ты приезжаешь в отель, ты можешь требовать государственной оценки?
Ну, не совсем так, потому что она стала официальной в Российской Федерации. Фактически с 1 января 2017 года она стала официальной для 11 городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. А во всех остальных городах она станет официальной там, по определенной шкале. Сначала там, для отелей с номерным фондом свыше 50 номеров, потом от 15 до 50, потом свыше 15 номеров, вроде меньше 15 номеров. Ну, то есть это достаточно еще будет долгая песня. И в итоге мы года через 4 только увидим ситуацию, когда все отели в Российской Федерации должны пройти классификацию обязательно. Вот. В следующий момент обязательно только в 11 городах, а в остальных она пока добровольна.
Скажите, а что такое категория без звезд для отеля?
Бывают такие ситуации, когда отель, вот опять же, да, то есть если взять, например, Москву, то любой отель, там, любой хостел должен был к 1 января пройти эту классификацию обязательно и, соответственно, получить определенную категорию. Но при этом, если отель по тем или иным причинам, как правило, да, то есть с этим сталкиваются, с этой проблемой сталкиваются хостелы, во-первых. Во-вторых, есть отели, которые там физически, на сегодняшний момент являются условно уставшими, да, и поэтому там на уровень там 3 звезды, там 2 звезды, например, не тянут, но при этом классификации им пройти нужно, и поэтому у них есть такая возможность получить статус без звезд. ну, там, скажем, чуть менее, наверное, комфортный статус для потребителя, потому что если он все остальные отели, он может оценить, видя там звезды в каких-то публичных каналах, то вариант без звезд уже будет вызывать на фоне этого некоторые сомнения. Ну вот, но тем не менее, если они получили без звезд сейчас, да, то есть пройдя при этом классификацию, которая является обязательной, то там за полгода, год они могут привести свой объект в порядок, может быть, за полтора года, и податься на уже те звезды, на которые они считают нужным, там, на 2, 3, 4.
Ну вот это то, что категория без звезд на сегодняшний день присвоена почти половине отелей московских. А о чем это говорит?
Ну, нет, я думаю, что меньшему количеству.
Ну, это цифры, которые сегодня приводят в мэрии, говорят, всего в Москве 1020 отелей, при этом 551 отель получил категорию без звезд.
Слушайте, ну, во-первых, в Москве, там, если уж смотреть на некоторые там публичные каналы продаж, на тот же самый Booking, там числится же там 3000 там, примерно отелей. Вот, да, не все из них в Москве непосредственно, некоторые в Московской области. Но, тем не менее, никогда официальная статистика не успевала за ростом рынка. Ну, вот это раз. Да. Второе, если... мне, честно говоря, даже сложно оценить 550, что половина отелей получили статус без звезд, с какой целью они для себя это делали. Допускаю, что все хостелы, может быть, действующие, получили эту категорию, потому что... Ну, или почти все, потому что я слышал, что там один хостел, по-моему, две звезды получил, кто-то еще одну звезду получал, а остальные, видимо, получали категорию без звезд, как объекты, которых сложно отнести к той или иной категории вот с точки зрения уровня звездности. Да, то есть с точки зрения инфраструктуры, там, качества, уровня состояния, там, наличия инфраструктуры. Вот. Поэтому, может быть, вот в этой как раз категории без звезд там, подавляющее большинство – это хостел. Но, хотя, опять же, по ним тоже цифры были разные. С другой стороны, отель имеет право получать... ну, то есть если это... этот уровень, да, то есть без звезд официально разрешен, а он официально разрешен, ну, что противоречит здесь законодательству? Ничего. Ну, не хочет так и там фигурировать как, не знаю, там, три звезды, да, то есть может фигурировать как без звезд.
Понятно,
если
спасибо.
Если кажется комфортно.
Спасибо. Угу. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи. В Москве выявили около 100 отелей с завышенной звездностью. 7373948, снова телефон для прямого эфира, 495-й код. А вы вообще обращаете внимание, когда выбираете отель, допустим, меньше 3 звезд никогда не беру? Или меньше 5 звезд никогда не беру? Если это для вас важно, правда. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925, 4-8-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Все возможности в Москве, вот смотрите, это данные, которые сегодня приводят со ссылкой на мэрию. 1020 отелей прошли классификацию, 5 звезд, это 30 гостиниц, 4 звезды 80, 3 звезды 209, 109 двухзвездочных отелей, 41 однозвездочная гостиница. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Врачи сделают вам укол, вам поможет.
Спасибо. Врачи сделают укол, и тогда поможет. Но это, видимо, про гомеопатические средства. А мы сейчас говорим как раз о гостиницах, в которых, как известно, уколы не делают. А как вы выбираете? Ну, если вы вообще учитываете звездность при выборе отеля. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, 1020 отелей в Москве, из них 551 вообще без звезд. 41 однозвездочная гостиница, 109 двухзвездочных, 209 трехзвездочных, 80 четырехзвездочных и 30 гостиниц получили категорию 5 звезд. Никитец утверждает, что берет 4-5 звезд не меньше, 342-й, видимо, у него денег много. Сергей пишет, что в командировке выбирает не меньше 4 звезд. А в отпуске вот тут все по-другому, когда сам платишь. Тогда по отзывам или на что денег хватает.
В движении.
Теперь о том, что творится на московских дорогах. В целом, пятибалльные пробки. Яндекс показывает самую огромную пробку на данный момент, судя по всему, на Московской кольцевой автодороге. Начинается она, судя по Яндексу, из-за каких-то ремонтных работ в районе 29-го километра МКАДа. Это что это такое? Собственно, с Востряковского проезда, где можно съехать на Московскую кольцевую дорогу. Это юг Москвы, где-то в районе Видного. А вот оттуда начинается пробка, эта пробка многокилометровая, начинается, попадаете в нее вы где-то в районе Белой дачи. Навстречу пробка тоже есть, но она ближе к Носовикинскому шоссе, там то едет, то не едет, там, насколько я понимаю, меняют асфальт. Где едете вы? 5 баллов в целом пробки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, на связи. На Москву, Ленинградка, от Международного шоссе, ну, первая, вторая, более-менее.
Понятно. Еще внешний МКАД, я хотел бы обратить ваше внимание, там тоже ремонтные работы останавливают в районе Заречья. Внешний МКАД, тоже многокилометровая пробка от пересечения с железной дорогой, там, где вот остановочная платформа Сколково. Оттуда начинается пробка, и она, ну, километров на 10, наверное, как минимум. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Дим Борисович. Вот как раз проезд к Москве. С вечера делали, снимали асфальт с первого по третий ряд. И как раз в районе Востряковского проезда на съезде, кстати, Мелитополь в улице. Под утро всю технику убрали, и народ просто разгоняясь, тормозит на этом участке.
Ну, просто потому, что асфальта нормального нет. Ну, и коротко еще скажу про север МКАДа в районе Леонозова. Тоже ремонтные работы, судя по всему, везде снимают на МКАД асфальт, а останавливают движение и на внешнем, и на внутреннем МКАД. От Челобитьева во внешний стоит, и практически от Химок начинается стояние на внутреннем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом умные парни.